ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжим с вами читать восьмую главу первой песни Шримад Бхагаватам, молитвы царицы Кунти. Нараянам намаскритя, нарам чайва нароттамам, девим сарасватим вьясам, тато джая мудирае, Нашта прайшу абхадришу, Нитям Бхагавата севая, Бхагавати уттама шлоке, Бхактир бхавати найштики. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Риши, богини учености, матери Сарасвати и Шили Вьясадеви, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавати, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемому в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Итак, Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 8, молитва царицы Кунти. Сегодня у нас на очереди текст номер 36. Дванти гаянти гринанти апхинешнах, смаранти нанданти тавехетам джанаха, та эва пашьянти черена тавакам, бхава праваха парам падам баджам. Перевод. О Кришна, те, кто постоянно слушают и повторяют рассказы о твоих трансцендентных деяниях, воспевают их или испытывают наслаждение, когда это делают другие, несомненно созерцают твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смертей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Нашим нынешним обусловленным зрением невозможно увидеть Верховного Господа Шри Кришну. Чтобы увидеть Его, необходимо обрести новое зрение, качественно изменив состояние бытия и наполнив его спонтанную любовью к Богу. Когда сам Шри Кришна был на земле, далеко не каждый мог увидеть в нем Верховную Личность Бога. Такие материалисты, как Равана, Хираньякашипу, Камса, Джарасандха и Шишупала, с точки зрения материальных богатств и достижений находились на очень высоком уровне, но они не смогли по достоинству оценить присутствие Господа. Поэтому даже если Господь будет стоять прямо перед нами, мы не увидим Его, не обладая соответствующим зрением. Это необходимое качество можно развить, только идя по пути преданного служения, начинающегося со слушания повествований о Господе из достоверных источников. Бхагавад-гита – одно из популярных произведений, которое все слушают, поют, повторяют и так далее. Но бывает так, что люди, слушая гиту, все же не видят Господа. Дело в том, что здесь очень важен первый принцип – шравана. Если мы слушаем о Господе из достоверного источника, это очень быстро оказывает свое воздействие, но обычно люди слушают неавторитетных толкователей. Эти неавторитетные люди могут обладать блестящими академическими знаниями, но они не следуют принципам преданного служения, так что слушать их – пустая трата времени. Иногда, стремясь достичь каких-то своих целей, они трактуют текст так, как того требует мода. Итак, первое, что должен сделать каждый, это выбрать знающего и авторитетного проповедника и слушать его. Если процесс слушания совершенен, Все остальные составляющие преданного служения автоматически достигают совершенства. Каждое из трансцендентных деяний Господа может принести желанный результат, но лишь при условии, что процесс слушания повествований о них совершенен. В Бхагаватам описана деятельность Господа, начиная с его отношений с пандавами. Многие другие игры Господа связаны с его отношениями с асурами и прочими. Десятая же песнь посвящена самому возвышенному – отношениям Господа с гопи, его подругами в супружеских играх и с его женами в двараке. Поскольку Господь абсолютен, все его отношения имеют единую трансцендентную природу. Но иногда, слушая неавторитетных толкователей, люди проявляют больше интереса к рассказам о его отношениях с гопи. Такая склонность свидетельствует о наличии у слушающего сексуальных желаний. Поэтому истинный рассказчик никогда не потворствует ей. Слушать о деяниях Господа нужно с самого начала, в той последовательности, в какой они изложены в Шримад-Бхагаватам и других писаниях. И это поможет слушателю постепенно прогрессировать и достичь совершенства. Поэтому не следует считать, что отношения Господа с пандавами менее значительны, чем его отношения с гопи. Мы всегда должны помнить, что Господь вечно трансцендентен к любым материальным привязанностям. Во всех вышеупомянутых отношениях Он всегда является главным действующим лицом, и слушание повествований о Нем, Его преданных или Его противниках способствует нашему духовному прогрессу. Говорится, что все веды, пураны и другие писания созданы для того, чтобы мы могли возродить наши утраченные отношения с Господом. Слушать эти писания крайне важно. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурумилитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитамина Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патита нам павани пьо, вайшнави пьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дейша Тарине. Шринванти Гаянти Гринанти Абикшнашах Смаранти Нанданти Тавихитам Джанаха Та Эйва Пашьянти Чири На Тавакам Бхава Праваху Парамам Падам Буджам. Еще раз перевод текста. О Кришна, те, кто постоянно слушают и повторяют рассказы о твоих трансцендентных деяниях, воспевает их или испытывает наслаждение, когда это делают другие, несомненно созерцают твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смерти. Итак, царица Кунти в этом стихе говорит о том, каким образом пробуждается духовное видение. Шрила Прабхупада в комментарии говорит о том, что обычными глазами увидеть Бога невозможно. Мы знаем, что есть физические глаза со своим ограниченным диапазоном, что-то мы видим, что-то мы не видим. Есть глаза знания, это более тонкий способ видеть. Допустим, ученые при помощи глаз знания видят то, чего другие не видят. То есть они могут рассуждать о каких-то там мельчайших частицах и так далее, о каких-то абстрактных величинах, которые не фиксируются физическими глазами, но они это видят, потому что у них есть вот это абстрактное мышление, более высокая организация такая ментальная. Вот и поэтому глазами знания они могут увидеть какие-то вот абстрактные идеи, какие-то тонкие аспекты реальности, которые физическим зрением зафиксировать невозможно. Это очевидно. То есть, если человек, допустим, какой-то не в курсе какой-то темы, двое специалистов о чем-то говорят, он даже не понимает, о чем они говорят. У него ничего не возникает, никаких ассоциаций. Все. Но когда люди посвящены в тему, вот, а они все эти вещи глазами знания видят, они понимают это все. Вот. И кроме физических глаз и глаз знания есть еще одни глаза. Глаза души непосредственно. Глаза любви, потому что наша физическая способность видеть проистекает изнутри. Если бы у души не было глаз, у тонкого тела не было бы глаз. А если бы у тонкого тела не было бы глаз, у физического тела не было бы глаз. Когда мы спим, физически наши глаза закрыты. Чем мы видим сны? Какими глазами? Мы же их видим, правильно? Вот, и точно, что не физическими глазами, какими-то внутренними глазами, глазами тонкого тела. Вот точно так же, как есть тонкие глаза, а также есть и еще более тонкие, то есть духовные глаза. Вот, и эти два термина, тонкие глаза и духовные глаза, имеют свои обозначения в ведах. Гьянанджана – это означает глаза знания, или гьяна чакшу, или шастра чакшу, глаза писаний. Вот, и есть еще самый глубинный тип видения. Вот, это преманджана, то есть способность видеть глазами любви. Вот, и здесь царица Кунти говорит о том, как происходит вот этот постепенный переход к тонкому духовному видению. То есть просто Прабхупада прямо говорит в комментарии, если Кришна предстанет перед нами, мы его можем не узнать и не понять. То есть здесь приводятся примеры многих личностей, которые лично контактировали с Кришной и не поняли, кто он такой, не смогли его оценить. То есть это означает, что физического знания, физического видения недостаточно, требуются глаза знания и глаза любви. И вот здесь она говорит о том, что начинается этот процесс со слушания Шравана. Одно из имен Кришны – Шру Текшита, тот, кого видят ушами. Видят ушами. То есть, когда звук попадает в наш слуховой аппарат, и поскольку это не обычный звук, а трансцендентный звук, звук, где объект и его обозначение звуковое не отличаются друг от друга. Это называется «бхиннатвам нама-нами-нок». В Падмапуране есть стих, который описывает, что Кришна не, вернее, имя Кришны не отлично от того, кого оно означает. У нас такого опыта нет в материальном мире. Мы видим, что есть имя человека, есть сам человек. Если мы человека позвали по имени, он приходит. Но если человек находится где-то далеко, он не слышит. Мы его зовем, он не слышит. То есть это говорит о том, что его имя и он сам отличаются друг от друга. Но наша практика основана на понимании, что Кришна и его имя не отличаются друг от друга. И поэтому, хотя он может быть где-то далеко, при этом он также и близко. В 13 главе Бхагавадгиты, в 16 стихе, сам Кришна говорит: «Бахир анташча бутанам, ачарам чарам эвача, сукшмати тат авигеям, дурастхам чантике читат». То абсолютная истина находится внутри всего и вне всего. Но поскольку она обладает очень тонкой природой, сукшма, то она находится вне пределов физического видения и восприятия. И так она внутри всего и вне всего, она далеко и близко. И все зависит от нашего сознания. Поэтому мы занимаемся духовной практикой на основе такого понимания, что вот нам дано, нам Кришна дан в форме звука, Бог в звуке. Калир Калы Нама Рупа Кришна Аватара. В Кали-Югу Господь приходит в облике звука. Для поддержки мы еще имеем процесс, который остался с прошлой эпохи, с Двапара-Юги, поклонение божествам. Он у нас второй по значимости, он такой поддерживающий. Вот. А основной процесс в эпоху Кали – это медитация на звук. И вот с этого начинается пробуждение видения, потому что глаза у души есть, все у нее есть, но сейчас они закрыты кармой, нашей обусловленностью, гунами, то есть душа сейчас подобна спящей красавице, заколдованная спящая красавица, которая живая, но как бы в таком летаргическом сне. Какие-то минимальные признаки жизни она проявляет, но активно, как душа, она не действует. И мы знаем, как там по сюжету сказки, да, что должен прийти какой-то принц, значит, убить этого злодея, Кощея, который ее заколдовал, и пробудить принцессу. Да. Вот, то есть такая идея, такой сюжет. Вот, именно так и происходит. То есть приходит человек, обладающий духовным видением, духовным знанием, он произносит определенные духовные звуки, вследствие чего эта спящая красавица постепенно начинает пробуждаться. То есть таков процесс. То есть мы знаем, что Кришна организует систему Шри Гуру Парампары, цепь духовных учителей, через которых передается трансцендентный звук. То есть передается святое имя и передается сиддханта, то есть правильное понимание священных писаний. Вот потому что священные писания, как Прабхупада в комментарии говорит, многие понимают не совсем верно, потому что сами по себе священные писания это такие короткие выражения, сутры, краткие такие философские афоризмы, но чтобы их правильно понять, должны быть соответствующие комментарии, которые как раз раскрывают все эти вещи. Потому что мы родились и выросли вне контекста духовной культуры, мы не совсем правильно понимаем слова, о многих понятиях мы вообще не представляем, что это такое. Вот, поэтому вот под каждым коротеньким стихом вот такой комментарий, там на полстраницы, а то там и на много страниц бывает. Вот, то есть это говорит о том, это нужно для того, чтобы мы вникли в суть этих вот нескольких слов, которые содержатся в самом оригинальном тексте. Без этого священные писания – это тайны за семью печатями, никто не способен понять. Вот, и поэтому мы видим, что Бхагавад-гита пережила 700 изданий в западном мире. 700. Вот, из них сработало только одно. То есть до того, как Прабхупада создал свой перевод и комментарий Бхагавад-гиты, Бхагавад-гита была очень широко известна культурным людям этого мира. И ни один из этих переводов не сделал ни одного преданного. Никто в мире не стал преданным, прочитав Бхагавад-гиту до Прабхупады. Имеется в виду западный мир. Никто. Все говорили, что это прекрасное произведение индийской философии, замечательный трактат, поэтический, философский, и что? Результат был нулевой. Но когда Прабхупада это сделал, перевел и прокомментировал, каким-то образом десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни, сейчас уже счет идет на миллионы людей, стали преданными Кришне. Как это возможно? Одно и то же произведение. Одни излагают все эти вещи, не будучи в теме, то есть не будучи преданными Кришне, а другой излагает, будучи в теме. То есть он понимает сиддханту, он знает Кришну. Вот и поэтому, когда он что-то говорит или он что-то пишет, то его речь или его вот эти вот написанные слова, они пронизаны Кришна-шакти. Кришна-шакти – это энергия, энергия Кришны. Кришна-шакти винанахи правартана. Если энергия Кришны не вошла в сознание человека, он не может эффективно проповедовать. Никто не воспримет его слова. Вот, то есть он просто как рыба будет рот открывать, и никто ничего не будет понимать, что он говорит. Или эти слова не будут иметь силы. Вот, но если мы связаны с Гуру Парампарой и действуем согласно этой вот традиции, то вот это вот Кришна-шакти передается и происходит нужный эффект. То есть живые существа вдруг пробуждаются. Их сознание пробуждается. Потому что они находятся сейчас в сознании ложном. Они считают себя частью этого материального мира, а пытаются построить свое счастье в отношениях с этим материальным миром, с другими такими же несовершенными живыми существами. Эффект, результат мы все хорошо знаем. Вот. Но при этом у людей сохраняется какая-то идея, что есть что-то идеальное, идеальные отношения, идеальная любовь, идеальный образ, идеальная жизнь и так далее. Вот. Потому что мы часть этого всего. Если бы мы не были частью этого всего, мы бы к этому и не стремились. И поэтому есть процесс, который как раз соединяет нас вновь с этой духовной реальностью. Читание Чаритамриты гласит: Нитья Сидха Кришна Према Садья Кабуноя Шраванади Шудха Читти Карая Удоя. Вечная любовь к Кришне уже находится в каждом сердце. И когда это внутреннее состояние мы поливаем процессом Шраван Ади, начиная со слушания, Шудха Читти, наша читта, сознание становится шудха, чистое. И вот тогда эта Кришна Према, она Карая Удоя, она поднимается над горизонтом, как луна всегда находится в небе, но мы видим ее только при определенных обстоятельствах. Точно так же вот эта вот любовь к Богу, она уже нитья сидха, она уже совершенная, она уже находится в нашем сознании, но для того, чтобы она проявилась, этот процесс нужно инициировать при помощи духовного звука. Вот. И поэтому Кунти и говорит здесь на эту тему, что те, кто слушают о тебе сами активно, да, читают, изучают, то есть медитируют на этот звук, прославляют или получают радость, когда другие это делают, вот эти люди постепенно восстанавливают контакт с тобой. А когда восстанавливается контакт с Кришной, тогда разрушаются все контакты, все отношения с этим материальным миром. Вот потому что живое существо – это маленькая частичка. А маленькое живое существо – первое дело для маленького живого существа – искать убежище. Потому что маленькое живое существо никогда не чувствует себя комфортно. Вот, если, так сказать, какие-то там существа, там, какие-то тараканы бегут в норку, в какую-то щель прятаться, там, какие-то другие там, по норкам, еще там где-то прячутся. Все живые существа ищут убежище. Никто не чувствует себя в безопасности. Никто. Это природа амши, живое существо амши, частица. Вот, и поэтому частица всегда, она по умолчанию, совершенно неосознанно пытается найти убежище у какой-то силы или где-то в каком-то месте, где оно будет чувствовать себя защищенной. Это по умолчанию у всех происходит, на неосознанном уровне, абсолютно. Вот, то есть, если бы живое существо было самодостаточным, таким полным целым, оно было бы Богом. Но Бог – это как раз тот, у кого все, в конце концов, ищут убежище. Но под влиянием невежества люди заняты поиском убежища внутри материального мира. Они думают: так, мой дом, моя крепость. Вот. А потом, когда этот дом разрушило землетрясение, его крепость стала его же могилой. Очень удобно, далеко ходить не надо. Да? Вот такое вот убежище живое существо нашло. Вот. Но это не то убежище, которое ищет душа. Поэтому наш путь к вечному духовному убежищу начинается с того, что мы услышали. Шринватам Свакадха Кришнам Пумни Шравана Киртана. Когда живое существо слушает о Кришне, происходит два эффекта. С одной стороны происходит очищение души, а с другой стороны происходит накопление благочестия. Потому что благочестие – это та самая валюта, тот самый наш внутренний капитал, при помощи которого мы можем прийти к Богу. Если у вас есть машина, но она не заправлена, куда вы поедете? Пустой бензобак, никуда не поедете, или разряженная батарея. Вот. Поэтому то, что у нас есть человеческое тело, это хорошее начало, потому что человеческая жизнь предназначена для достижения Бога. Но для того, чтобы мы поехали к Богу, для этого нужно иметь определенный внутренний духовный капитал, называется бхакти-сукрити. Вот. Потому что Кришна грешников к себе не берет. Сначала станем благочестивым человеком, потом будем говорить о какой-то уже святости. Так построены все веды. Карма-канда, гьяна-канда, упасана-канда. Сначала стань нормальным человеком. Это называется заработай сукрити. Вот. И когда ты заработал сукрити, все, бак заправлен, можно ехать. Вот, потому что какая бы крутая у вас ни была машина, опять же, если бак пустой, вы никуда не поедете. Вот. Поэтому так устроен процесс, что Кришна не предлагает себя сразу. То есть, потому что живые существа, которые пришли в материальный мир, они же ушли от Бога. Поэтому сию секунду они к Нему вернуться не готовы. Они пришли с определенной целью. Они хотят осуществить какие-то свои материальные желания, которые не осуществляются в мире духовном. В духовном мире могут осуществиться все желания, кроме одного. Единственное желание, которое мы не можем осуществить в духовном мире, это какое? Желание стать Богом. Все. Это место занято в духовном мире. Вот. Поэтому эта роль, в эти роли живые существа играют в мире материальном. Вот. И поэтому им говорят, давай, следуй карма-канде, следуй, будь хорошим человеком. Совершая жертвоприношение, будь благотворительным, совершая аскету, ты накопишь силы, попадешь в рай. И будешь там наслаждаться как Бог. Ну или почти как Бог, ну как полубог. Вот так. Вот. То есть вот с этого все начинают живые существа. То есть с самого начала он дает такую программу. Вот. И когда живое существо неоднократно прокручивается по этому циклу, земля, рай, рай, земля, рай, земля, в конце концов оно понимает, какой-то обман, что-то не то. Должно быть что-то более высокое. Вот. И тогда мы говорят, ну, кроме райских планет, есть еще высшие планеты. Вот. В раю это все, рай это просто гуна страсти, наслаждайся себе. Да. А вот кроме райских планет, гуни страсти, есть высшие планеты, гуни благости. Там живут великие мудрецы, которые на этот рай плевать хотели сверху. Потому что у них более тонкое, более высокое счастье. И он говорит, а что же для этого нужно делать? О, для этого следующий раздел. После карма-канда есть гьяна-канда, трансцендентное знание. Ты испытаешь наслаждение куда более тонкое, чем просто наслаждение вот, на уровне физического тела. Да? Одно тело взаимодействует с другим телом. Все, мужчина, женщина, любовь. Все вот это вот как бы предел мечтаний обусловленных живых существ. Вот. Но так построено духовное знание, что человек, пройдя через все это, неоднократно понимает, это все тупик, тупиковые вещи, должно быть что-то более высокое. Вот. И тогда он становится на путь гьяны, он становится философом и начинает понимать уже, что да, физическое тело и я – это разные вещи. И поэтому моя попытка наслаждаться через физическое тело, ну, это самое низшее, что я могу достичь, это самое низкое. Вот. А должно быть что-то выше. И тогда он начинает наслаждаться более тонкими вещами, попадая с райских планет на высшие планеты. Вот где живут все вот эти вот великие мудрецы, святые личности, которым уже доступна любовь к Богу, но не в совсем чистом виде. Те, кто живут в раю, они тоже к Богу хорошо относятся. Вот. Но их преданность Богу – это так, то, что мы называем карма мишра бхакти. Они не против Бога, потому что они понимают, что рай, тот самый, в котором они находятся, создан Богом, кем же еще. Вот. Поэтому они к Богу нормально относятся. Но их преданность ему, она какая? Карма мишра с примесью кармы, с желанием наслаждаться самому. А вот те, кто живут уже не на райских планетах, а на высших уровнях, выше намного, вот, их уже преданность Богу, тоже она присутствует, но называется гьяна мишра бхакти. То есть это более высокий уровень, потому что теперь они любят Бога, но через призму вот этого философского знания, глубокого, очень интересного знания о нем. Да? Вот. И выше всего этого стоит шудха бхакти, чистая преданность Богу, которая распространена в духовной реальности, которая выше всех этих высших материальных миров, потому что Вселенная имеет
замкнутую сферу, они закрытые, анда называется, или брахманда, яйцо вселенной, такая вот закрытая сфера. Вот. И Кришна приходит в этот мир, проявляется в этом мире из духовного мира. Вот. И теперь, когда мы не видим его лично, мы контактируем с Кришной в звуке, его имя. И первое, что, с чего мы начинаем, это мы слушаем. Мы слушаем, как какие-то великие души или продвинутые преданные поют Кришна-мантру. Вот. И если мы внутренне подготовлены, открыты, вот, то это воспевание делает, создает удивительный эффект, который, может быть, мы не сразу ощущаем. Вот, но это как такое, знаете, вот проветривание. Вот открыли все окна, да, и все, сразу вся эта вот затхлость, все вот это вот какой-то вот воздух, который был застоявшийся, он уходит, да, все это как бы сразу такое свежесть, дыхание, какая-то энергетика чувствуется, свежий воздух пришел. Вот точно так же, когда наш ум продувается вот этой вот вибрацией духовной, а появляется вот это ощущение какой-то свежести, вся эта тамагуна и раджагуна, они постепенно выветриваются, и появляется такой ясный, спокойный, прозрачный и удовлетворенный ум. То есть ум по своей природе вообще удовлетворенный, потому что он рождается из гуны благости. А гуна благости означает быть всегда удовлетворенным, счастливым, без всяких условий внешних. Да? Вот это состояние ума изначальное. Но в этом материальном мире, в нашу эпоху, мы привыкли к тому, что просто так быть счастливым я не могу, мне нужно для этого масса внешних условий. Квартира, машина, семья, деньги, карьера, путешествия, то, все, другое. Как я могу быть счастливым без всего этого? Я не могу. Посмотрите, все люди этим занимаются, да? И потом они выкладывают какое-то там видео в интернете. Мы были там, мы были здесь, вот мы там купили какую-то новую вещь. Фетишизм сплошной какой-то там. Распаковывают какие-то там новые, смотрите, новые товары. Все прямо у них чувства не смотрят на все это. У них появляется желание то же самое приобрести. Вот, то есть люди стали наркоманами. То есть вот эта вот зависимость души от материальной энергии является полностью противоестественной. Как же, как наркоман, он попал в зависимость от каких-то веществ, в которых вообще нет никакой необходимости, абсолютно. То есть нормальные люди совершенно спокойно без этого обходятся. Но если наркоман подсел, попал в это состояние зависимости, ему кажется, что он не может, все, он за эту дозу, там, трясущимися руками, там, готов что угодно отдать, понимаете? Вот, и все понимают, больной человек, ну, больной человек, надо лечить его, да, то есть, когда постепенно вот это все из него нужно вывести, да, какая-то детоксикация должна быть, будет сложно, будет больно, будут ломки, вот, и только когда вот от всего этого он избавится, тогда он опять вернется к нормальной жизни, то есть, не будет зависимости от этого всего. Вот точно так же сейчас живое существо – это реальный наркоман. То есть душа с материальным миром вообще не связана, она в нем вообще не нуждается. Да. Но поскольку живое существо по своей природе ищет счастье, а о духовном счастье оно ничего не знает, то вот это вот внешнее материальное счастье становится для него заменителем. И живое существо оказывается в зависимости от всего этого. И ему кажется, что мы уже не можем жить без невежества, без страсти, это все там, какие-то там, когда людям что-то там запрещают, им не дают выпить или что-нибудь там есть, они говорят, да что вы, да, воспринимают какая-то трезвость или вегетарианство, воспринимается прямо как покушение, покусительство на их образ, на наши вкусы, на вот какие-то, да, и что же мы будем делать, да, если мы теперь стали вегетарианцами, а как же шашлыки на майские праздники, ну вы что, это же святое. Вот, то есть люди не понимают, потому что они в зависимости, как наркоман, он просто не понимает, как можно без всего этого жить. Нормальный человек говорит, да вообще в этом нет никакой необходимости. Вот, но когда вот это вот состояние зависимости присутствует, по-другому человек не может себе представить. Он говорит, а как это? Что это такое вообще духовное счастье? Мы не понимаем, что это такое. Нет такого опыта, да? И вот духовная жизнь с этого начинается, что через звук. Кришна входит в нашу жизнь через звук. трансцендентный звук. Мы слышим киртан, мы слышим какие-то истории, описания его деяний, качеств, форм и так далее. На начальном этапе мы можем ничего такого особенного не чувствовать, потому что сознание нечувствительно к духовной реальности. Вот, то есть, если, допустим, сейчас рука такая, ну, она в нормальном тепловом режиме, да, она гибкая, все, она там ощущает, холодная, горячая и так далее. А теперь представьте себе, что ее заморозили. Вот как вот зимой сильно руки у вас замерзли, окоченели буквально, да? И вот этими окоченевшими руками, что вы можете сделать? Пальцы не гнутся, и ничего не чувствуют абсолютно, да? То есть на какое-то время из-за какого-то экстремального состояния долго вы потеряли чувствительность. И теперь нужно какое-то время находиться в тепле, и вас будет ломать от всего этого, пока опять не восстановится кровообращение, и к руке опять не вернется вот эта вот гибкость, ее чувствительность, работоспособность, понимаете? Вот в таком же состоянии сейчас находится живое существо в этом материальном мире, как бы как замороженное. И поэтому, когда говорят о Кришне, ну как? Ничего не чувствую. Точно так же, вот эта вот окоченевшая рука, она как просто костяшка, ее даже бить можно, и не чувствуешь боли, потому что там все заморожено, чувствительность снизилась, понимаете? Вот точно так же обусловленная душа, покрытая вот этим вот влиянием низших гун материальной природы, теряет духовную чувствительность. Поем Хари Кришна, что не чувствуешь? Ничего не чувствую. Какая-нибудь там история, там что-то еще, какие-то вещи, ну как? Не знаю. То есть это означает, нету чувствительности духовной. И поэтому здесь нет никакого другого способа, как, кроме как вновь и вновь этим лекарством пользоваться. Хорошую аналогию приводит Рупа Госвами в «Нектаре наставления». Он говорит, что человек, больной желтухой, теряет способность ощущать сладость. Печень его поражена определенным образом. Вот, и поэтому ему все кажется горьким, сладость, не способен ощущать сладость. И поэтому единственный способ вернуть к нему этот вкус сладкого, это вот кормить его этими сахарными леденцами, всей этой глюкозой, вот, до тех пор, пока у него не восстановится функция печени, там нормальное, так сказать, течение желчи, вот, и пока к нему опять не вернется этот вкус. Никакого другого способа нет. Вот точно так же Кришна, он сладок, его называют Мадхурия Рупа. Рупа значит форма, Мадхурия сладкая, сладкая форма. И вопрос... Почему человек в обусловленном состоянии не чувствует сладости формы Кришны, когда он слышит звуки святого имени или там что-то о нем, повествование? Потому что он болен желтухой невежества. Так и называется, Рупа Госвами, прям такой термин будет в «Нектаре на наставление» – желтуха невежества. Вот, то есть это состояние, когда, еще раз, живое существо теряет чувствительность к духовности, и нет никакого способа, чтобы наши руки оттаяли, кроме как поместить их в тепло. И нет никакого способа опять почувствовать сладкий вкус, кроме как кормить нас леденцами, хотя они кажутся горькими. Никакого другого способа не существует. Вот. То есть просто у всех это невежество бывает разной степени глубины. Одни люди быстрее вылечиваются, другие медленнее, но процесс только один. Вот, поэтому наша духовная практика и начинается, и продолжается с контакта с духовным звуком. Вот, потому что через этот духовный звук и происходит постепенная уже духовная визуализация и понимание всей этой философии, и уже форма Кришны легко и естественно в уме удерживается, вот когда это делается постоянным, постоянным потоком, да, то есть никаких других способов не существует. Вот поэтому, как говорится, капля камень точит, тонкая вода, грубый камень, просто капля капает на камень, нам кажется, что она может с этим поделать. Вот. Но если эта вода капает в одно и то же место долгое время, мы знаем, что там будет уже какое-то определенное отверстие, именно благодаря постоянству. Вот. Поэтому духовная практика называется термином абхьяса или абхидея. Вот. Абхьяса, абхидея означает повторяемость, то есть вещи, которые повторяются регулярно повторяются. Вот. И также мы знаем, что так люди осваивают какие-то искусства, они одно и то же, там какие-то эти гаммы играют, 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 пока это все уже, так сказать, до автоматизма не доходит, пока это становится совершенно естественным. Сначала все это трудно, сначала все это непонятно, в конце концов это становится спонтанным и естественным. Вот точно так же в духовной жизни мы проходим эти вот этапы практика по правилам и уже спонтанная и естественная духовная жизнь. Вот, те живые существа, которые удачливы, бхагьяван, живы, они проходят этот вот сложный этап какого-то тяготения, преодолевают гравитацию материального мира и выходят уже в ту сферу, где гравитация не действует. Допустим, ракета взлетает, а максимум топлива сжигается именно вот в начальном этапе, когда она преодолевает гравитационное поле Земли. Когда она вышла за пределы гравитационного поля Земли, все, она уже летает спокойно, уже не тянет ее до Земли, понимаете? Вот. Но огромное количество топлива сжигается именно на начальном этапе. Точно так же вот этот вот начальный этап, пока мы духовные существа, очень сильно зависимы, обусловлены от материальной природы, испытываем такое сильное тяготение ко всем этим материальным вещам, это период максимального вложения усилий. Да? Вот. Если этот период пройден, это называется анартха неврити, то есть вот эта вот болезненная тяга к материальным объектам уменьшается, ослабевает, потом она практически сходит на нет. И теперь уже живое существо, его практика приобретает совсем другое качество. Она становится естественной, спонтанной, легкой, без всей какой-то внутренней борьбы, потому что вот это уже тяготение преодолено. Вот. Но в Кали-югу живые существа очень сильно обусловлены, поэтому вот этот вот начальный этап, он может быть проблемным. Не все его проходят, но проблемы особых нет, потому что Кришна говорит во второй главе Бхагавад-гиты, на этом пути никто не знает потерь. Даже небольшое продвижение по этому пути освобождает живое существо от величайшего типа страха. А величайший тип страха – это страх потерять человеческую форму жизни и попасть опять в низшие формы жизни, где сознание минимальное. Вот, поэтому даже если человек не достигает успеха в духовной жизни, в этой жизни, он просто попробовал, допустим, и как он там старался, но из-за своей обусловленностью не сумел преодолеть этого тяготения материальных желаний и так далее. Вот, Кришна говорит, нет проблем, ты продолжишь дальше с этого момента, не с нуля, а именно как с какого-то этого момента. То есть вот в этом особое благословение Кришны, что духовный путь, духовный процесс, стоит его однажды начать, становится необратимым, даже если живое существо там по какой-то своей слабости, нерешительности или каким-то там обстоятельствам не способно завершить этот процесс в этой жизни, оно продолжает следующий. Вот потому что Кришна нас так просто не отпускает. Если он вошел однажды в нашу жизнь, он уже из нашей жизни не выйдет, потому что Кришна всегда доводит свои дела до конца. Если он однажды вошел в нашу жизнь, это значит начало конца нашего материального существования. То есть это означает, что все, как бы он уже понял, что мы подросли. Если он вошел в нашу жизнь, означает, что все, у нас уже есть шанс его оценить. Вот, и поэтому как бы мы там, может быть, так сказать, на ментальном уровне не сомневались, не болтало нас туда-сюда, вот, Кришна все доводит до конца. Вот, и он уже нас, как говорится, не отпустит, потому что его задача – это спасти живое существо, но сделать это максимально естественным образом для него, чтобы не было сопротивления нашего внутреннего. У меня неделю назад дома был такой маленький случай, воробей залетел в окно. Вот, и начал там метаться по комнате, значит, туда-сюда, он понял, где он оказался. Вот, и я понял, что, скорее всего, мои попытки его освободить, они мне дорого обойдутся. Вот, то есть, я помню, давно когда-то тоже пытался освободить воробья, попавшего в сеть. Вот, и он меня, я взял в руку и пытался этого сети его вытащить, он мне всю руку исклевал вообще, то есть он не понимал, что я хочу его освободить, он думал, что я его там хочу съесть. съесть или что-то еще с ним хочу сделать, да, он мне склевал всего, пока я его из этой сетки вытащил и, значит, отпустил. Вот, и я уже в этот раз понял, что эти воробьи, они не сильно разумные в этом плане, он не будет обращаться ко мне, спаси меня, да, он, скорее всего, будет меня как еще какую-то угрозу. Вот, и я его там, когда он там где-то в уголочке присел, уже он несколько раз в стекло бился, значит, прямо бум, падает вот так вот, 3 секунды, полежит вверху лапками, значит, и опять пытается, опять в стекло. Вот, и, короче, я его там этим какой-то кружкой, там такой пластмассовый, типа таким тазиком маленьким накрыл, вот, значит, там подсунул картонку туда, поднес к этому к окну и в стекло. И он такой прямо там полетел счастливый. Вот, я думаю, что он меня как врага воспринимал. Когда я его накрыл этим вот тазиком, он думал, что я вообще негодяй, наверное, полный, да, что я его поймал и я его, наверное, хочу съесть. Такие его мысли. То есть он не понимает, что я его благо желаю определенного. Да? Вот, то есть невежественная форма жизни. Вот, поэтому мы не всегда способны оценить действия тех людей, кто желает нам блага. Мы считаем, что это какое-то покушение на нашу свободу и так далее. Вот, ну, что поделать. Вот. А пациент может как-то не очень хорошо о докторе высказываться, что доктор там где-то ему какую-то боль причинил, вот. Но у доктора только одна задача – облегчить страдания в перспективе, хотя, может быть, даже придется какую-то там текущую боль ему причинить. Вот. То есть, поэтому, когда мы попали внутрь этого материального мира, и мы понимаем, что так просто оттуда освободиться невозможно. Сами мы все только попасть можем, а освободиться сами не можем. Вот, как этот воробей дурной влетел, то он влетел, а уже вылететь сам не может. Вот, поэтому ему нужна помощь определенная. Вот, так и мы из-за дурости своей оказались внутри материального мира, и сами мы выйти отсюда не можем. Нам нужен освободитель. Вот, поэтому Кришна приходит сам, Мукунда, освободитель, дающий освобождение, вот, и протягивает нам руку в форме своих представителей, парампары, людей, которые в одной связке, в одной цепочке действуют. Да, вот, и он дает себя в такой очень доступной форме, в форме звука, и поэтому вся наша практика это медитация на звук, когда мы его воспроизводим, когда мы его слушаем. Вот, то есть в этом процессе два компонента. Один механический, который языком произносится. Да, язык, он механический. Тут ничего не поделаешь, все время механика будет. А второй компонент процесса не механический. Это умонастроение. Настроение, понимание определенное, которое сопровождает эту практику. И вот это то, с чем мы можем и должны работать. То есть в этом, собственно говоря, состоит наше духовное усилие. Произнести Хари Кришна мантру усилия невелики, любой может. Вот. Но подключить к этому всему правильное понимание, правильное настроение, вот это и есть наша основная духовная работа, для чего мы, собственно говоря, читаем, слушаем, изучаем, чтобы в процессе, когда мы воспеваем святое имя, вот эту механическую часть, когда мы просто языком там дыр-дыр-дыр, Хари Кришна, чтобы эта вся механическая часть, она сопровождалась правильным пониманием, правильным настроением. Тут разные тактики, некоторые говорят, ни о чем не надо думать, просто слушая звуки. Ну, Кришна говорит, думай обо мне, поэтому тут разные вещи есть. Вот. Не зря же он сказал, манманабхава, да, думай обо мне. Вот. А когда же буду думать о нем, как не во время воспевания? Вот. Поэтому вполне естественно, да, слышим мы просто чистый звук или сопровождаем его каким-то вот этим вот пониманием, отношением. Так или иначе, вот это вот сознательный процесс, когда не просто механика какая-то работает, вот, а когда мы осознанно свой ум, свой разум подключаем ко всем этим вещам, тогда у нас появляется шанс, что определенное количество вот этой всей аскезы мы совершаем, и в какой-то момент Кришна уже решает, что мы достойны его милости. Вот, поэтому, как сказано в Бхагавад-гите, на тех, кто избавился от привязанности и антипатии и научился контролировать чувства при помощи регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Хари Кришна. Вопросы какие-то?
Да.
Вы Шримад Бхагаватам читали? Рекомендуем почитать. Там говорится, что в первую эпоху творения Сатья-югу процессом осознания является медитация на Бога в сердце. Аштанга-йога. Первый процесс. Никаких махамантр. Медитация на Бога в сердце. Ну, ом, в лучшем случае их махамантра будет ом. Во вторую эпоху творения процессом осознания Бога является Агнихотра, очень дорогостоящие, масштабные ритуалы огненных жертвоприношений. В третью эпоху Арчана, поклонение божествам. И в четвертую эпоху мантра Санкиртана. Вот. Поэтому, хотя мантра вечна, но приоритетом полным она обладает только в Кали-югу. В другие эпохи, хотя она есть, она не является приоритетным методом. Понимаете? Вот поэтому методика варьируется в зависимости от возможностей человека. А в Сатья-югу люди обладают максимальными способностями. Поэтому для того, чтобы их вот так, как говорится, по-хорошему напрячь, им дается самый сложный процесс. Вот эта вот мистическая медитация Аштанга-йога, которая занимает много тысяч лет. Потому что люди в Сатья-йоге живут 100 тысяч лет. Поэтому они могут медитировать 30-60 тысяч лет. Понимаете? Люди такие могущественные. Поэтому процесс им дается такой, который их на полную катушку задействует. Вот. А в Трета-йогу уже их способность концентрации ума становится меньше. Но уже проявлено общество, варнашрама, богатое очень общество. И теперь давайте, так сказать, из всех этих вот дорогих, богатых ингредиентов проводите определенные ритуалы. Очень сложные, очень накладные. Тоже напрягают у них, да, потому что, ну, если человека не напрячь, он будет сам только расслабляться. Вот. В третью эпоху уже нет такой концентрации, уже нет таких богатств. Вот. Поэтому основным процессом является арчана, поклонение божествам в храме. Процесс, который, так, если строго его исполнять, он тоже такой задействует наши чувства на полную катушку, поглощает полностью. Да? Но он требует достаточно такой брахманической квалификации, дисциплины, гуны благости и так далее. Вот. И в Кали-югу с этим у нас проблема, то есть не хватает людям этой благости, не хватает им устойчивости, дисциплины, чистоты, вот всего того, что требуется для поклонения божествам. Поэтому все, что остается для них в четвертую эпоху, в Кали-югу, это вот повторяй Хари Кришна Махамантру. И даже это сложно человеку. То есть люди настолько потеряли свою квалификацию, что даже самая простая практика, даже она становится для них сложной, понимаете? Маха-мантра означает «великая песня». Маха-мантр много. Еще их называют маха-вакья, маха-мантра. Это примерно одно и то же. Ом – это вам будет маха-мантра и Хари Кришна. И любая мантра, связанная с именем Бога, это маха-мантра, понимаете? Вот, то есть, потому что Бог, Он сам маха, поэтому любое имя, любая мантра, которая связана с Ним, она маха. Но из этих маха есть какие-то приоритетные, потому что они же в разных настроениях, эти мантры. Допустим, если поклонение Кришне, это одно, поклонение Нараяне и Вишну, хотя это одна и та же личность, но в другой форме, в другом настроении. Поэтому, хотя это все маха-мантры, вот, но они немножко такие, ну, разнофункциональные, с разными настроениями и так далее. Вот, и поэтому, ну, по опыту могу вам сказать, что когда приезжаешь, вот, допустим, в Удупи, юго-западной Индии, там вот эта вот храмовая площадь, где храм Удупи Кришны стоит, там у них вот, если какого-то праздника нет, то постоянно у них вот это вот крутится там «Ом Шри Кришна Намаха», «Ом Шри Кришна Намаха», вот это вот постоянно, это маха-мантра для вот этого формы Кришны, которая там находится. Если вы из юго-западной Индии переедете в юго-восточную Индию, в Тирупати, где поклоняются Вишну, Баладжи, вот там на Тирупати постоянно «Ом Намо Нараяная», «Ом Намо Нараяная», это их маха-мантра, понимаете? Вот, потому что это божество, которому они там поклоняются. Вот, поэтому во Вриндаване все Хари Кришны или в Майяпуре поют. Вот, поэтому маха-мантр много. То есть маха-мантра – это любая мантра, которая связывает нас с Богом. Может, есть мантры, которые связывают нас не с Богом, а с полубогами. Они не относятся к категории маха-мантр. Вот, поэтому маха-мантры как таковые, они есть всегда, вот, но они в другие эпохи, кроме Кали-юги, не являются приоритетными методами. То есть они больше скрыты. Вот. А в Кали-югу, поскольку Харинама Санкиртана – это единственный процесс, действующий пение святых имен, то они становятся открытыми. То есть их, как говорится, достают из загашников. И вот теперь это главное, так сказать, действующий процесс. А было это всегда, естественно.
Это не работает, это работает. Ари Кришна, я хотела бы поделиться небольшими такими наблюдениями, что ли, или выводами, а потом уже задать вопрос. Вот те, кто рос при социализме, ну, по-моему,
те, кто что?
При социализме, кто рос, ну, вот в школе мы там все учились, 90-е годы, у нас был такой как бы внешний контроль, то есть были профсоюзные комитеты в школах, там, звенья, ну, то есть так как бы люди работали организованно. То есть вообще жизнь была такая организованная, но сознание было как бы свободным.
Вот это вы сейчас про кого говорите?
Вообще, в общем, про строй наш. Про наш строй российский.
Я не понял, вы сейчас говорите про общество в целом?
Общество в целом. Вот. Но сознание было свободным, и вот в 90-е годы, кто приходил с Анной Кришной, был такой поток свободного сознания, как бы он так чувствовался, этот вот поток. Потому что при такой, скажем, может быть, контролируемой и организованной жизни, вот этот поток был очень мощный, и настроение, правильно так сказать, было другим. Но вот сейчас, ну это мои ощущения личные, как будто сознание под контролем, как бы внешне нам показывают, что мы свободны, но наше сознание контролируется блогерством, интернетом, всякими, как вы правильно сказали, привлечением больше к материи, как будто сознание, оно такое, больше погрузилось в материю, чем раньше. Вот раньше, если говорить внешний был контроль, то сейчас он какой-то более внутренний. То есть сознание как будто чем-то вот ограничено. И вот этого потока этого, его не чувствуется нигде. Вот сейчас уже, как бы, ну это такие мои наблюдения. Как будто что-то вот покрылось, скрылось, я не знаю, как правильно сказать. Как будто что-то вот ушло. И вот как вы думаете, как вот человеку лучше привлечься все-таки сознанием Кришны? Тогда, когда сознание под контролем, или когда, может быть, это организованная жизнь, но сознание более свободно у человека. И он может уловить этот поток сознания Кришны. То есть вот эту какую-то всепоглощающую радость. Вот такой вопрос странный.
Я думаю, что это не совсем корректная постановка вопроса, что лучше или как легче. Потому что времена меняются помимо нашей воли. Мы же не выбирали, что вот теперь в 90-е годы будет такая атмосфера, сейчас такая атмосфера. То есть время, оно по своим законам, изменяется, течет. Вот, время – это определенный поток гун, поток определенных тенденций, там всяких разных сочетаний планет и так далее. Поэтому мы видим, ну вот как буквально с того ни с сего лотос открывается, потом лотос закрывается. Это не всегда связано с восходом и заходом Солнца, то есть какие-то свои внутренние, не всегда понятные нам механизмы на все это влияют. Вот, точно так же мы видим, что какое-то окно возможностей открылось, потом через какое-то время оно закрылось, какие-то другие появились вещи. Я, допустим, помню, ну, так сказать, в мою бытность начала, да, когда распространялось сознание Кришны, конец 80-х, начало 90-х годов, вот, в Москве практически чуть ли не в каждом вагоне метро висели эти плакаты «Бхагавадгита, самое сокровенное знание», там все это, чуть ли не на каждой станции метро стояли столики, значит, там эти преданные распространения, все это прям так, знаете, гудело, столько всего этого было, вот, куда не поймешь, а потом не пройдешь, а потом раз, вдруг метро закрылось, в метро нельзя больше распространять книги, все прям такой там контроль, жесткое, это как в свое время в Америке в аэропортах распространяли книги, а потом все аэропорты раз резко и закрыли. Я преданный аж растеряюсь, а как же быть вообще, как же теперь книги-то распространять, да? Вот, так же, как у нас в метро все это было, раз и закрылось. Но ничего, одно закрылось, другое открылось, стали распространять книги там по предприятиям, по подпискам, там что-то еще. Потом та тема закрылась, вот что-то другое. То есть постоянно что-то одно закрывается, другое открывается. Вот, и когда происходит какой-то определенный слом, то есть, когда мы перестало работать то, что вчера еще работало, наш ум в некоторой растерянности пребывает некоторое время, потому что мы говорим, так, как, что ж теперь делать-то, да? То есть, прежняя схема не работает, а новую мы пока еще не поняли, да? Вот, то есть, как вот там санкции вводят, все, это закрывается. Так, думали, ага, значит, придумали новую схему, теперь эту закрыли, еще какую-нибудь схему придумали. То есть, как говорится, голь на выдумке хитра, да? То есть, ограничивают, люди придумывают все новые, новые какие-то возможности. Вот, кто мог подумать, там, не знаю, 5 лет назад, что будут какие-то там лекции через Zoom, то есть мы такого не слышали, да? Но вот этот вирус грянул, так сказать, все, и тут появился этот Zoom, там какие-то вещи. То есть какие-то одни вещи закрылись, другие открылись. Вот, поэтому вот эти вот различные эпохи и возможности меняются вне зависимости от нашего желания. Мы внутренне свободны при внешнем давлении, либо внешне свободны, а внутренне мы закрыты. Это, как вот я говорю, лотос открылся, лотос закрылся, ночь наступила, день наступил, зима, лето, то есть постоянно меняются какие-то обстоятельства. Вот, и поэтому здесь нельзя сказать, что лучше. Вот, просто меняя обстоятельства, Кришна обкатывает нас, как мы будем действовать, как вот, допустим, волны, камушки постоянно перекатывают, в конце концов, что с камушками становится? Они кругленькими становятся, понимаете? Вот, то есть вот и все. То есть сначала это были просто какие-то острые куски, отколовшиеся там породы, да, вот, а благодаря тому, что долгое-долгое время так вот волна их, так сказать, катает, они друг от друга трутся, там, смотришь, они все кругленькие стали, понимаете? Вот, поэтому вот эти волны времени, меняющиеся обстоятельства, они нам кажутся то лучше, то хуже, но смысл в том, что мы учимся адаптироваться, понимаете? Мы учимся служить Кришне во всех обстоятельствах, независимо от того, какая там эпоха. Сейчас, допустим, вот создали этот чат, там, ДВ Бхакты 90-е годы, да, об этом тоже есть. То есть вообще другая, я сейчас смотрю, вот ятра, да, Владивостокская, а теперь я контактирую с той ятрой 90-е годы. Там пересечение 1-2 человека, вообще другие люди. Я знаю всех тех, вот, ну сейчас я уже, к сожалению, не всех знаю. Я смотрю, как вот мы общаемся, те, кто там как бы двигали эту миссию здесь, да, в начале 90-х годов, они там делятся воспоминаниями там, и так далее. Вообще другие времена были, понимаете? Другие люди, другие времена. Они сейчас вспоминают какие-то вещи, которые сейчас вообще нереальны. Они как сказка какая-то воспринимается. Просто как фантастика какая-то. Но это была реальность тех времен, понимаете? Вот. И вот они, живые люди, которые в этом всем участвовали. Вот. Поэтому то, что времена меняются,
то внешне жестче, то внешне мягче, то еще что-то происходит. Это не имеет большого значения, потому что смысл в том, чтобы привить нам иммунитет ко всей этой материи, к этому материальному существованию, чтобы мы могли служить Кришне и помнить о нем при любых обстоятельствах, хорошо ли, плохо и так далее. Вот, потому что итог, как сказано в Бхагаватам, «Анте Нарайана Смрити», в конце «Анте», помни о Нарайане, помни о Верховной Личности Бога. Вот, и поэтому, независимо от того, как там, что ты идеально исполняешь свои предписанные обязанности, или ты достиг совершенства в знании, или там еще что-то там, вот все это проверяется, в конце концов, итогом, способен ли ты помнить о Боге или нет. Вот, и поэтому то, что вещи меняются, это хорошо, потому что если бы они не менялись, вот, то мы бы имели тенденцию засыпать, понимаете? Мы бы засыпали просто. А когда, так сказать, нас немножко перекатывают на сковородочке, один бок поджарили, другой бок поджарили, вот мы чувствуем какой-то дискомфорт, да? Вот, но смысл в том, что Кришна просто-напросто обрабатывает нас с разных сторон, понимаете? Вот, а если что-то такое вот стабильно одно взято, и оно не меняется, то это вот как, знаете, ну, загорать в позе дачника, да, то есть спина загорелая, а живот белый. Ну, не гармонично, понимаете? Вот, поэтому для того, чтобы он был со всех сторон, как говорится, подрумяненный, вот, ему нужно асаны менять. Вот, и для этого требуется смена обстоятельств. Хари Кришна. Что, все? Какие-то вопросы есть еще? Давайте последний. А, я вас плохо слышу.
Вы говорили, что тот, кто попадает на райские планеты, в принципе, тоже хорошо относится к Господу, и вы сказали, что это как карма Нишкама-бхакти, да? Я хотела спросить, это как-то похоже на Нишкама-карма-йогу, или это разные вообще вещи?
Это немножко термины из разных систем. Вот сейчас у нас нет времени это все развивать, это достаточно большая отдельная тема. Вот. Но это никакая не нишкама, потому что райские планеты – это как раз кама, что ни на есть самое концентрированное. Вот. Но к Богу они относятся хорошо, потому что без Его милости они в рай не попадут, они это прекрасно понимают. Вот. И поэтому они к Нему относятся с почтением, они Его преданные, но какие преданные? Сакама-бхакты, то есть они бхакты, преданные со своей камой, со своими материальными желаниями. На этом остановимся. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.